Сегодня у нас 94-е занятие, и мы рассмотрим 68-я страница, лист. В прошлый раз разбирался пасук из пророка Ишая, который говорил следующее. «Берау квасим бедворон, и будут пастись овцы по их словам». Этот пасук подробно разбирался в прошлый раз. И сейчас вкратце восстановим, что там было. Без подробно объясняю, все было сделано в тот раз. Вот пастись овцы. Какие овцы? Имеется в виду Ам Исраэл. И что они будут пастись? Овцы кушают траву на поле. Речь идет не о такой пище, не о физической, а о духовной пище. Дальше, как они будут ее получать? Кедавром, по их словам. Речь идет о словах. Они будут привносить пищу эту духовную. Но, очевидным образом, это не поэзия, не литература, не другой вид искусства. А когда пророк говорит о духовной пище, он ясно имеет в виду Тору. Они будут получать эту духовную пищу Торы по их словам. Кого их, не сказано. Кто-то будет поставлять им такую Тору, что они будут питаться в конце. И, значит, кто именно? Вот объяснение было про это, говорит, вторая часть пасук. А именно, вторая часть пасук говорится «Граговоус мехим». И пустоши жирных, галим и ухейлу, жильцы будут кушать. В этой второй части говорится про каких-то жирных и про жильцов. Что за этим стояло, стоит, мы говорили в прошлый раз. Концепция такая. Жирные – это те люди, которые имеют устойчивость. Есть разные типы устойчивости. Когда говорится жирно, человек как бы нечувствительный духовному. У него нет движения в духовном пространстве. И в чем тут суть? Было дано объяснение человеку, у которого есть вот собственное «я», которое в нем играет, у него, значит, в его пространстве занимает большую роль. Откуда это собственное «я»? Оно от животной души. Животная душа, она состоит из четырех основ материи. Она есть материя, но не в плане таком, что можно пощупать или на запах ощутить, увидеть. Это очень тонкая материя, которая невидима. Материя, собственно, я, оно имеет вот там корень, это привязанность к земле. Эта привязанность к земле, она в той или иной степени блокирует чувствительность к небу. В той степени, в которой это «я» проявляется, там вот будет гаситься эта чувствительность к небу, чувствительность к другому. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о духовной пище, то есть о Торе. Есть такой момент, когда изучается Тора, но если там вот есть это персональное «я», тогда это будет как бы Тора, которая нечувствительна на самом деле к тому, о чем она должна быть. Утверждение из того, какое слово использует порог здесь. Мейхим. Мейх. Жирный. Те же самые буквы, что слово мойх. Мозг. Речь идет о познании. Это вот жирное. Но есть еще здесь жильцы. И говорят, что жильцы – это, наоборот, люди подвижные в духовном пространстве при изучении Тора. Мы сейчас именно про это говорим. В том состоит их подвижность. Они, ну, жилец, он вот здесь живет, на одном этаже, скажем, на первом этаже. Пожил какое-то время, ну, по какой-то причине решил переехать на второй этаж. Там освоился, ему мало, на третий идет движение. И это тоже устойчивость, но иного типа. Тайная иная устойчивость. Там устойчивость была основана на собственном «я». И то, что вот мое «я» позволяет мне уверенно чувствовать себя в этом мире. Тора – это вот средство уверенно себя почувствовать в этом мире. Это первый вид устойчивости. Второй вид устойчивости, он связан с движением. Это такой тонкий момент, который хорошо прочувствовать. А именно, что само движение, оно придает устойчивость. Там тот факт, что человек находится в духовном развитии, это есть его устойчивость. Как это работает? Почему он движется? Есть какая-то мотивация внутри, которая им движет. Не внешняя, а внутренняя. Какая-то сила, которая им движет. У него получается. Действительно движется. Но сам вот эта внутренняя сила получает как бы в творении подкормку, подкрепление. Он реально видит, что он движется. Он происходит. И это духовное движение, почему оно происходит? Идет подкормка сверху. Тем более, когда он переходит с одного этажа на другой. Тут уж точно без подарка с неба не обойтись. Там не перейдешь. Надо так подготовиться. Внутри этого этажа научиться двигаться. Потом, как подарок, придет переход на второй этаж, на третий. В любом случае, это участие неба. Оно питает эту силу в мере движения. Раз так, вот отсюда и устойчивость. Человек основан, получает питание сверху. Не собственно я, который питается от этого мира. В этом мире ты стоишь, но может подуть сильный ветер, ситуация изменится, уже будет по-другому. Если основа твоей устойчивости наверху, ветер-то он внизу дует, там ветров нет наверху, там все очень устойчиво. Ты выше, он устойчив, понимаете? Небо, оно устойчиво. Здесь внизу колебания, он выдержит их, еще корень там, наверху. Это второй тип устойчивости. Это те жильцы, про которые говорит пасук. Итак, вот идет питание овец, духовное питание. От кого мы говорили? Духовное питание Тора от кого? А вот есть два типа изучающих Тор. Одни называются жирными, и они пустошь. Пустошь жирных кушают жильцы. С пустоши там ничего не поешь. Остается принять то, что питание, которое пойдет к овцам, оно пойдет от второго типа изучающих Тору, которые имеют в результате изучения движения, которых, собственно, я при изучении Торы не стоит на первом месте. Это вот объяснение пасука, которое давалось. И сейчас Гемора приводит другое объяснение. Первое объяснение дал Абая. Рова с ним, в принципе, согласен. Говорит, да, это хорошая идея, правильная идея. Но он говорит, я считаю, что пасук говорит про другое. Сейчас мы будем изучать то, как Рова видит этот пасук. Почему он опирается на то, что сказал до него Рав, такой Талмид Хахам? А он сказал такое, когда он видит пасук, то вот овцы будут пастись кедавром, по их словам. Овцы по словам, странное сочетание. Рав говорит, кими дубарбом, как про это уже сказано, как сказано про них. Где сказано? Абай говорит, вот этот пасук прямо и сказано, а Рав говорит, нет, не в этом пасуке это сказано. Это сказано в другом месте Танаха. Рав связывает вот этот пасук про овец, который мы разбираем, другим пасук в Танах, таким. Вот Ро объясняет таким. И он говорит, на чего идет такая, сейчас приведем этот пасук. И он говорит, что вот есть такой какой-то пасук там в Танах, который связан с этим. И то, что говорится в том пасук, вот то имеется в виду и в этом. Это идея, которую Ро и Рав продвигают здесь. Есть какой-то пасук в Танах, который связан с этим. И в том пасук есть какая-то интересная идея, которую мы в этом не видим, но вот если мы изучим тот пасук, мы ее здесь тоже увидим. Что это за идея? Рова говорит, что это идея. Он ссылается на Рав, который в другом месте, при другом случае, сказал следующее. В будущем цадиким будут оживлять мертвых. Вот такая идея. О чем здесь идет речь? Ясно, что речь идет не о Техиес Хамейсом, воскрешении мертвых, потому что не дело людей. Это Всевышний уже в конце, в сам, когда с этим миром будет покончено, и надо будет переходить в следующий мир, другое строительство нового мира, будет вот воскрешение мертвых, что это значит, это отдельный вопрос. Но мы не про это говорим, мы говорим про то, что цадиким люди будут оживлять других. Речь идет не о конце времени. Это интересно, значит, в чем здесь идея? Люди будут оживлять других. Зачем? Так умер. Тому судьба такая, что он умер. Чего вдруг его оживлять? Были причины, по которым он умер. Он против причин, против законов творения, что ли? Ну, может быть, в каких-то конкретных случаях, и это имеет смысл. Во всех случаях это и будет происходить. Но это все как бы догадки. Мы должны изучать материал, чтобы понять, а что на самом деле здесь имеется, ну, какое оживление идет, о каком оживлении идет речь. Ну, посмотрим пасук, который приводит Рова и Рав. Это пасук из пророка Миха. Он говорит следующее. Рей Амхо, обращение к Всевышнему, паси, Рей, паси твой народ, и шептехо, твоим жезлом, толом нахаласеха, овцы твоего наследия, шоухни левадот, которые обитающие отдельно, где они обитают яр, лес, бетох кармел, внутри кармел. Начинаются уже загадки. И кармел, кармел, это еще говоря, гора. Как они туда внутрь заберутся, там будут жить. Причем тут лес. Дальше приводится, значит, Гемора приводит вторую часть пасука. А именно, которая говорит следующее. Ир-у будут пастись башон мегил-ад кемей-ойлам. Будут пастись, башон – это название места, гилат – это название другого места. Эти овцы будут пастись в этих двух местах, башон и гилат, как в древние дни. Непонятно, как этот пасук связан с оживлением мертвых. Это вторая часть пасук. Рав увидел в этой части пасук оживление мертвых в конце, которое цадиким будут делать. И он рассуждает так. Этот конец пасук говорит, пастись будут овцы. Наш пасук тоже говорит про то, что пастись будут овцы. Какие овцы? Ну, не на самом деле овцы, которые блеют, а народ, люди. Он говорит, так же, как у Ишаи, говорится, что вот овцы будут пастись и кушать там пищу специальную. Так и Миха, другой пророк, говорит, тоже овцы будут пастись. Сюжет один. Пасутся овцы. Это основа для сравнения. Дальше он говорит, что вот в этом пасу, который мы сейчас привели Миха, говорится о том, что цадиким будут оживлять мертвых. Тогда и наш пасук про это говорит, что сюжет тот же самый. Ну, все очень хорошо, только непонятно, при чем тут оживление мертвых. Единственное, что осталось понять. Формально сравнение мы узрели по существу, но надо попробовать понять. Давайте снова начнем читать пасук. Обращение к Всевышнему. Пошли, паси, рей, амхо, твой народ твоим жезлом. Речь здесь идет о конце времен, из контекста это видно. Всевышний в конце времен будет какой-то жезл, при ком, помощью которого будет управлять народом. Что это за жезл? Интересно. Знаете, это не поэзия, это не литература. Сказано жезл, что имеется в виду? Рок видел жезл. А что он видел на самом деле? Он сказал три слова жезл. А что стоит за этим? Кто будет управлять народом? Всевышний. Но как? Через жезл. Давайте посчитаем числа. Шевет. Это жезл. Шин бет тав. Ну, речь идет о конце времен. Это сила, при помощи которой будут эти управления. Это шевет. А управлять-то будет Всевышний. Кое-кое дул. В конце времен говорим. Ну, давайте посмотрим на числа теперь. Коэ-Геул – это соединение двух имен, Юд-Кейф-Вав-Кей, 26, и другое имя, имя Геул – это Алеф, потом буква Эй, потом буква Юд, и потом буква снова Эй. С этим именем Моше Рабейну выводил народ из Мицраэля. Много раз говорили про это. Гематрия 21. У нас есть 26 и 21, что в сумме получается. Вот будете считать вместе, будут включены. Это простые числа, понимаете, 26 до 21, 47. Что-то сила, которая стоит за этим шевет. И матери слова шевет. Шин это 300, бет это 2, и тав, ну и тет 9. Что получается? 311. Сложим 311 и 47, которые получили. Что получится? 358, гематрия слова Мишех. Вот, оказывается, через кого Всевышний будет управлять народ? Ни премьер-министра, ни президента, и тем более Кнессета не будет. Так как хорошо будет. Мишех, и все. Как он будет управлять, ну, это мы посмотрим. живем, увидим. Но вот идея то, что вот эта сила и вот этот человек, он будет править с народом. Дальше. Посмотрим, слово «шеет» один, «бешиптех», «бешиптехо». Когда это написано, это слово, как оно написано здесь, по сути. То есть, к 311 «шеет» надо еще добавить первую и последнюю букву. «Бет» и «хав». То есть, 22. 311 и 22. Это будет 333. Это интересное число. 333. Что за этим стоит? Ну, три уровня творения. Или три канала шефа. В любом случае, охват всего творения. Охват всего творения. Теперь посчитаем малую гематрию этого числа. 333 – это 9. 9 – это уровень сочетания Творца, который отвечает за геулу. Для шефа с 9 уровня пойдет 10, вот тогда геула и наступит. Мы видим, вот это слово, которое здесь пророк использует, в помощи шевет, оно говорит не только о самом Мишиях, но и о той силе, которая вот стоит за этим. Это 9 уровень принесет геулу, который охватит все творение. 3-3-3. Ну, в конце творения действительно какая-то жизнь придет, оживление какое-то будет. Дальше смотрим. Дальше пасук продолжает и говорит уже не про весь народ, а про овец. Цон на холосеха. Будет в народе какая-то часть, которая называется овцы наследия твоего. И что про них сказано? В чем их особенность? Ты овец, в отличие от других евреев. Тем, что они будут обитать, обитающие, лес и внутри Бетохер-Кармел, внутри Кармел, горы. Это непонятно. Какой плюс в этом? Ясно, они получат какой-то плюс по сравнению с другим, но в чем плюс? Попасть внутрь горы или в лес? Загадка. Ну, а теперь мы приступим уже к более детальному изучению конца пасука, который, собственно, Гемора и привела. Будут пастись Башон, и Гилад, Лашон и Гилад, имели ойлом, как дни древние. Пророк как-то в этом, вернее, Гемора как-то в этом увидела оживление мертвых. Тут нет никакого оживления мертвых, нет праведников, которые это будут делать. Видимо, Гемора здесь имеет какое-то вот другое прочтение этого пасука, не реальное. Это своими глазами смотрит. Как ты здесь это углядела? Как загадка. По-видимому, Ров в этом месте смотрел какую-то вещь, которая не укладывается в простое прочтение. Это ему позволило прийти и увидеть вот эту идею. Поэтому, если мы хотим подключиться, мы должны попробовать узреть здесь, в этих словах, что нечто необычное. Давайте смотреть, что здесь необычное в этом посуде. Значит, мы говорим не просто овец, здесь люди. Люди, которые получают духовную пищу. Вот почему-то они отправлены в Башон и Гилад, если бы их отправили, скажем, в Иерушалаим. Или Цфат. Я бы понял. Но это вот центр земли. Другое это место Микуболя, Саэрия. Так, весь район такой рядом. Здесь говорится почему-то в Башон и Гилад. Чем они, так сказать, выделены? Это один вопрос. Второе, здесь не сказано «бы Башон», «в Башон». Не сказано «бы Гилад». Ну, просто Башон и Гилад. Грамматически это неправильно. Если адресуют в какое-то место, надо поставить предлог «бет». Вот, опираясь на вот эту несуразицу, Гемора дает объяснение. Что такое Башон? Башон за Гилад. Извиняюсь. Башон за Илиша, выдающийся пророк. Гилад за Илиоу. Другой выдающийся пророк. Его учитель. Получается, что когда Миха пророк говорит про Башон, не имеет в виду Башон это место, но в виду человека, Илиша, пророка. Он говорит про Гилад, не имеет в виду Гилад это место, он имеет в виду Илиоху другого пророка. Вот про них он говорит. И что? В чем-то оживление. И вообще, почему, откуда из Башон возник Илиша, а из Гилад возник Илиоху? Как он это смотрел? Он показывает как. Он говорит так, что Башон – это место, в котором жил и прошел оттуда Шефет. А Шефет был отец Илиши. Значит, Илиша тоже родом из Башана. Так он получил Илиши здесь. А как он получил Илеху из Гелат? Потому что другой пасук приводит, который говорит о том, что Илеха жил, пришел из Гелат. Ну, ясно, что в Башон были другие люди, в Гелат были тоже другие люди. Но пророк не имел в виду других людей, он имел этих двух. Почему он, что дало основание? Вот, и вообще, почему он так засекретил это все? Даже просто. Но это вопрос, почему он так засекретил и представил Илишу как Башон, а Илеху как Гелат, это мы оставим за кадром, не будем это идти. Гемора не объяснит ничего в этом месте. Пойдем, потому что Гемора нам раскрывает. Поэтому пойдем. Тут мы должны понять, как оживление мертвых происходит через Илиша и Илеху. Тут, согласно Геморе, про это идет речь. А? Они что? Они воскрешали мертвых, вот говорит Женя, так? Действительно, есть два эпизода в Танах, которые про это говорят. Илиша на самом деле оживил младенца, мальчика. Тот умер, и не просто клинической смерти, он его оживил после 5 минут. А большое время прошло. Он его все-таки оживил. Илиоху, он приводится эпизод, который, он не то что мертвый, но мальчик тоже почти уже был на уходе из мира. Он его оживил, вернул ему душу. Что-то простое понимание. Это первое, что пришло в голову, правильно? Почему это пришло в голову? Ну, что-то знает Танах. Дальше давайте, значит, посмотрим. Вот первая мысль пришла в голову. Дальше есть два способа, два пути, как поступить вслед за этим. Первый способ пришел в голову, я имею ответ. Подвижения для этого не надо. Способ изучения Торы, который основан на собственном «я». Вот мне это пришло в голову. Все, значит, так и есть. А выяснение, думание, а что за ним стоит? Давайте дальше читать. Я уже понял. Это как бы даже не знание, а память. Помнит, что в Танах ознакомлено. Знание связано с пониманием. Первая мысль, которая пришла в голову, когда изучаешь Гемору, ну, делать основание, сказать, что именно это и есть. Понимаете? Гемора – это сложная штука. Потому что первый пришел в голову, может, Гемора имеет в виду что-то иное. Что, если так? Давайте найти вот не по первому, что пришло, а понять, что на самом деле говорится. Как это узнать? Ну, наверное, надо вот это стандартный способ, то, на чем оно все стоит. Посмотреть, а что Гемора на самом деле говорит в языце. Прийти к разгадке, основаясь на языке самой Геморы. Ну, в наших ассоциациях, о том, что Гемора сказала. Вот надо постараться понять. Так мы и поступим. Ведь рассуждение Гемора было такое. Башон. Как мы знали, что Илиша оттуда? Шефет был там. Шефет Башон, да, пасук такой есть. И другой пасук говорит, что Шефет он отец Илиши. Значит, Илиша из Башон. Это рассуждение Гемора. Дальше. Тот факт, что Илиша сын Шефет, несколько раз встречается в Танах. И Гемора выбрала одно из этих мест. Почему возникает вопрос? Гемора выбрала вот какой момент. Где сказано, что Илиша йоцак маем алейдей Илеху. Он пролил воду, Илиша, на руки Илеху. Вот такой пасук Гемора выбралась здесь. Она могла бы взять другой совершенно пасук, который тоже утверждает факт о том, что Илиша, он связан с Шефет. Шефет пасук, он говорит, что Илиша бен Шефет пролил воду на руки Илеху. Возьми другой пасук, который тоже говорит, что Илиша бен Шефет. Гемора нас привела по этому пути. Почему? Это вопрос. И вот это ответ на этот вопрос, он даст разгадку всего, что здесь имеется в виду. А не первое, что пришло в голову. Эта идея, которая пришла в голову, ну, оживляет мертвых. Для чего, собственно? Что мы больше поняли? Что мы узнали из этого? Факт, что будет в будущем? И все. Тора более глубокая вещь, чем узнавание фактов. Она должна жизнь давать. Она дает жизнь, но если идешь за фактами, никакой жизни не получишь. Ну, давайте, отталкиваясь от этого, Илиша пролил воду на руки Илиху, поймем, о чем, по какой линии нас Гемора здесь ведет. каком случае происходит омовение рук? Если руки были, имели духовную чистоту, тогда делается на целое святое омовение рук. Какое здесь было омовение рук у Ильёвы, какая у него была тума. Есть разные виды тумы, одна в частности, когда убиваешь человека, имеешь контакт с мертвецом. Илья имел это. Он, значит, бил пророков. Есть эпизод в Танах, который описывает, что вот была засуха в Эрес-Исраэле. И, в общем, целую историю пересказывать сейчас мы не будем, как-то мы ее изучали на каком-то занятии. Но кончилось тем, что вот было соревнование, условно говоря, между Ильёвой и пророками Баал. И было предложено, значит, два жертвоприношения. Какое из них будет принято Всевышним? На какой из них сойдет огонь? История говорит, что вот эти пророки, лжепророки, они приняли это сражение, рассекли и стали, так сказать, колдовать, танцевать. Ничего не помогало, огонь с неба не спускался. Илья так этих подбодрил. Громче, громче, кричите. Потому что, может, он ушел куда-то, может, с кем-то разговаривать, может, заснул ваш Бог. Они стали громче кричать. Это полудня кричали. Ничего не помогало. Так кровь все опускали. Ничего. Дальше, значит, Илья стал манипулировать. Слил свои вещи. Огонь сошел и пожрал это животное. Там с водой пришел. В общем, в полной ситуации не будем называть. Это случилось. После чего он приказал народу, который сказал, когда ты увидел, Ашем ху элуким, бара сказали. Говорит, соберите этих пророков, они собрали их, и Илья пошел их всех уничтожить. Этот момент, когда он, так сказать, собственноручно, своими руками убил людей, и нужно очищение. Ну, нужно очищение по закону всего тела. Но мы говорим, так сказать, о символике, Илья лил воду на руки, руками своими, собственными руками Илья расправился с ними. На руки лил. Это концепция очищения здесь. Давайте сейчас вникнем в этот эпизод, который был. У нас Гемора ведет на этот эпизод именно. Кто здесь, так сказать, провозглашается в этом эпизоде? Такой простой, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, вот мы это увидим скоро, это действие, которое тогда совершил Илья, оно имело огромнейшие последствия. Был тикун творения, который сыграет и играл ключевую роль во второй геуле. Вот что на самом деле тогда происходило. Мы сейчас это увидим. На этом посыл, который мы изучаем, Миха, Пашан, Гилад, Тай, Илиша и Илью. В конце посыл сказано «Кеймей ойлом», как в древние, как в дни древние. А что за древние дни? Для чего это сказано? Явится Илиша и Илёху, как в древние дни. Какие древние дни? Что пророк имеет в виду здесь? Давайте смотреть дальше. Тот посук, который мы изучаем, это 14-й. Он кончается этими словами «Кимей ойлом» – «древние дни». А следующий посук, 15-й, начинается словами «Кимей» – «как дни» – «Цейсахом и Эрес Мицраем» – «выход от твоего из Мицраем». Говорим про Геулу. Вот какие древние дни. Илиоху и Илиша будут действовать так же, как это происходило в те дни. Там была Геула первая, Мицраим. Здесь будет вторая Геула. Речь идет о второй Геуле. Тогда вот этот эпизод про омовение рук, то убийство с этими пророками, оно каким-то образом связано с этой второй Геулой. Совершенно неожиданные вещи. Кто мог догадаться про это? То есть мы начинаем изучать Гемору, а не основываться на своем «я», первом же понимании, которое пришло в голову. Перед нами нечто открывается, мы двигаемся. Получается очень неожиданный результат, что вот это действие Маса, которое тогда Илья сделал, на самом деле тесно связано со второй Геулой. Как? Ну давайте посмотрим. Если уже Танах нас на это ведет, значит, здесь будет какая-то раскрытие этой идеи. В чем он? Ну, первое, он собрал всех пророков, уже пророков, которые опирались на Авойда Зара, Баал. И он что сделал? Не скажешь, что их убил просто. Он сделал шхиту. Пророк Миха использует лошадь шхита. Он зарезал их кошерным образом. Как сделал? Он их залил кошерным способом. Их бы надо было, ну вот, так, просто все и все. Грязь, вал, мерзость. И это он сделал кошерную шхиту на них. Нация Гемора, которая говорит, что в конце времен Акойдыш Бороху сделает шхиту на Ейцерара. Что идея? Шхита на Ейцерара. Шхита делается на кошерное животное. Ейцерара, ара это тума. А Гемора он говорит, нет, кошерное. Шхита будет в конце, что имеется в виду. Ну, когда мы имеем дело с конкретным случаем проявления Ейцерара, там, конечно, тума, не о чем говорить. Но если посмотреть ретроспективно, то мы знаем, что кол ра – это тоев. И ра – это тоев миоут. Не просто тоев, а еще тоев миоут. Очень хорошо. Это в конце времен, ретроспективно. Когда Гемора говорит, что Акодыш Боруху сделает шхиту на Ейцерара, имеется в виду, что вот да, каждый локальный момент была тума. Но все это служило орудием в руках Творца. И с этой точки зрения, это кошерное животное уже. Но работало на Всевышнего. Но очень хорошо работало. То и мёд. Так и здесь. Ильёху сделан шхиту. Указание на то, что вот тот эпизод, он связан с концом времен. Там будет шхита. Он делал действие, которое будет соответствовать концу времен, что он понимал. Он был величайшим пророком. Он понимал, что сейчас происходит, не просто вот что сейчас происходит, а что сейчас совершается, закладывается основа того, что будет потом. Наш хита. Не просто убийство. Дальше. Сколько пророков он решил? 450. 450 это гематрия слова Адам. Адам это концепция Геулы. Пола Геулы какую гематрию имеет? Гимал, Вав. 3, 6, 9 уже. Ламут 39. И... секунду. Я Алаф еще пропустил. Гимал, Алаф, Вав, Ламут, Хей. Сколько в сумме получается? 3, 1, 6, 35. А? Конечно. 15. Сколько? 45, конечно. Гимал 3. Алаф 1, 4. 6, Вав 10. Ламут 30, уже 40, и 5 на конце, 45. Вот это слово Адам. Геул это есть Адам. Почему? Был Адам и решен. Он ушел, его выбросили из Ганейден. Это наступил Галут. Адам перестал быть Адам, каким он был. Геул это возвращение Адам. Это секунда Адам. Поэтому слово Геул имеет гематрию 45, гематрию Адам. И пророк расправился там таким количеством лжепророков 450. Это входит в концепцию Геулы. Дальше. Какой пасук про это говорит? Про то, вот как он расправился с этими пророками. Значит, пасук, сейчас я его прочту. Пасук говорит следующее. «И сказал им Ильёву, народу, схватите пророков Бааловых, но не спасется ни один из них». Не один, всех надо уничтожить. И схватили их, и свел их Ильёву к потоку Кишон, и зарезал их там. И этот пасук, он идет под номером 40, и он с ними расправился, Ильёху сам. 40 – это гематрия слова Гоэл. Вот это есть одно из слов, которое для Мишиих, избавитель. Гоэл придет. Здесь именно 40-й пасук. Лев, кстати, он будет, так сказать, в конце времен представитель Геулы. Про это. А номер перек какой? 18. Ай, жизнь. Вот эту идею о том, как Ильёв расправился с ними, она вот связана с этими двумя числами. 18 и 40. Даже числа это, по сути, говорят. Координаты, по сути, говорят про это. То, что там происходило. Дальше. Дальше здесь он их отвел... специальное место, которое называется Нахал-Гишон. Нахал – это поток, и Гишон – название этого потока. Кто стоит за этим? Ну, в такое место он отошел, специальное такое. Посчитаем числа. Нахал – это 88 поток, а название этого, значит, потока, Гишон, оно имеет гематрию 466. Положим эти два числа, Нахал и Гишон. Получится 554. Что это за число, о чем оно говорит? Мы видим, что вот в этом месте происходило нечто, что будет отвечать к концу времен. Как-то число 554 связано с концом времен. Здесь будет использована сейчас такая идея о последней войне между Мешиах и Гог. Если мы говорим, что вот этот эпизод, он соотнесен с тем концом времен, и вот так же, как здесь Илья сражался с этими пророками, с этой силой, так же и там будет в конце что-то похожее на это. Там будет война с Гог. Эта война как-то связана с той войной. Илья, представитель Геулы здесь, сила Геулы, он Гоэл здесь, сражается за Адам, за человека, с кем? Вот с этой силой. 554. Он их туда отвел. Это отвечает войне Гога. Гог, гематрия 12. Гимл, Вав, Гимл, 12. Так давайте сложим эти два числа. 554, Нахал, Кишон и 12. Сколько получится? 554, 12. 566, так? Это гематрия слова секунд. Вот что тогда было сделано. Вот что тогда происходило. Что это не просто секунд того времени, а секунд, который связан с Гог. Гог это на самом деле, ну тут несколько скрытое знание, это комбинация язычества и христианства. Христиане, они в каком-то смысле язычники тоже. С одной стороны, они базируются на, так сказать, Ветхом Завете. С другой стороны, когда христианство овладевало Европой, там же были язычники. Природа человека, они пришли не из язычников. Значит, они получился агломерат с язычниками. Это вот Гог. Война с Гогом, война последнего поколения. Это война, которая идет за силу между силами Мешиах и силой, которая укоренилась в творении со стороны Ситрахри, со стороны язычества и христианства. Вот здесь мы это видим в числах. Он их отвел в то место, гематрия 554. Это прообраз войны с Гог. 12, это получаем 566 секунд. Это и будет исправление. Конечное. Ну, теперь после этого мы возвращаемся к мовению рук. То, что Илиша сделал с Ильёв, с руками Ильёв. О чем здесь идет речь? Ну, мы поняли это, о чем речь. Он, так сказать, получил какую-то туму, надо от нее очиститься. Но это символика, кто за этим стоит. Что стоит за этой символикой? Налил воду на руки Ильёв. Йоцак налил. Как гематрия. Юд, цади, куф. 10, 90 и 100. В сумме 10, 90 и 100. 200. И маем воду он налил 90. Получается 290. Давайте думать, а что это за число? 290. Ну, тут сколько не думаешь, особо ничего не придумаешь. Но есть книга Даниил, которая говорит о том, что это за число, что стоит за этим числом. Это конец книги Даниэля, 11-й пасук. Ну, перед этим несколько псуким, чтобы ввести такую ауру, что ли, этого места. И сказал он, отойди, он это вот какой-то ангел такой большой к нему явился, видение, и сказал он, отойди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока. Они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать, и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. Ну, я понимаю, что не кухарки на улице, и не те, которые работают в поле, будут вычислять конец времен. Речь идет о людях, которые имеют эту возможность, они называются злодеями. Я придумал, я за это не отвечаю. Это ангел сказал Даниилу, а он не стал скрывать, он назвал вещи своими именами. Также будут мудрые, которые поймут. Те, которые думают, что никто не может, так сказать, разобраться в конце времен, они ошибаются. Здесь прямо сказано было, мудрые они вычислят, поймут. Это, так сказать, преамбула. А дальше вот этот пасук. А со времени управления ежедневной жертвы, в храме была ежедневная жертва. Каждый день приносила жертву утром и днем. И установление мерзости безмолвной, Эвэдозара, 1290 дней. Ну, не будем чересчур наивными, а будем подходить к этому числу 1290 творчества. И что мы здесь видим? Ну, 1290. 1000 это о конце времен, однозначно, это знак. А все за 290. И дальше следующий посыл говорит: счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Другое число возникает. 1335. 1000 опять в сторону, о конце времен, а все 335. Два числа. 290 и 335 говорят о конце времен. 290. А вот мы здесь встретили это число 290. Илиша полил воду на руки Илиоху, и это число 290. О чем Даниэль говорит о число 290? По мерзости, о язычестве, служении язычества. Это спуск от Корбан Лашем в храме, Бейс-Хамикдаш, до служения вот этим, этой мерзости. Он так назвал, мерзостное. Это спуск вниз, он меряется числом 290. Что Илиоху делал? Он уничтожил вот эту Аводазара, этих людей, которые были на самом низу. Поэтому омовение идет под этим числом, 290. Вот что он сделал. Он добрался до самого низу в этом секунде. Поэтому и возникло, значит, число 290. Это показывает нам, какого типа работу проделал Илиоху. Что ему надо, от чего надо очищаться? От числа 290, что он до самого низа дошел, это не с проблемой. Дальше. Другое число, которое Даниил нам здесь представил, это 335. И сказано вот два момента про это. 290, уход снизу. А 35 уже счастлив, кто до этого доберется. Живет до этого времени. Два момента в Геуле. 290, избавление от нечисти. И 335, счастье. Конец. Какая разница между этими двумя числами? Каков путь от 290 до 335? 45, Адам. Вот о чем речь. Восстановление, вот от мерзости и приход вот к секунду, к последнему, это есть исправление Адама. Полное. Частное Геула – это исправление себя самого. Тоже человек. Есть, конечно, жена, есть дети, там, все еще, может, еще кто есть. Но лучше начать так от себя. Адам – это ты. Они тоже люди, но вот здесь, можно иметь персональную Геулу, исправлять себя. Вот мы здесь видим, как это в числах, это число, вот это омовение рук, которое Илиша сделал с Илиоху. О чем он на самом деле говорит? Что за этим всем стоит? Дальше. Счет спуск вниз, это число 290. Дальше есть исправление его. Исправление – это принесение жизни в этот канал, в эту шахту нижнюю. И он становится живым. Живает. И что это за сила? Давайте сложим. 290 плюс Хаим. Хаим – это жизнь. Хаим имеет гематрию 68. Ну, давайте сложим. 290 и 68. 358, что на Мишлих. Опять мы видим, что Илиоху, который чистил тот канал до самой глубины, он имел в этот момент вот эту силу Мишиих. Это прообраз конца времен. Он тогда делал Геулу, и вот сейчас он будет делать Геулу. Участвовать в этом активно. И теперь перечитаем этот посук от начала. Что у нас получается? Только мы проделали эту работу. Из Миха. Посук говорит так. Паси народ свой при помощи своего жезла. Ну, мы уже поняли, что здесь речь идет о силе Мишиих. Он будет пасти народ. Дальше говорит, цон, овцы твоего на холосех, наследие твоего. Кто-то выделен здесь. Это люди выделены. И куда они отправлены? Где они будут обитать? Они будут обитать в Кармел и в лесу, в лесе. Что здесь имеется в виду? Какая гематрия у слова «кармел»? Понять, что это значит, надо числа считать. Аф, мем, это уже 60, рейш, 260 и ламут. 260 и 300, 290, мы получаем то же самое число. И вот эти избранные люди, которые попадут, избранная часть народа, они названы наследие Всевышнего. Куда они попадут? Это число 290? Это что, подарок? Конечно, подарок. Если сила Мишиих уже будет действовать, как сказано в начале, шевет, тогда вот эта шахта нижняя, она превратится наоборот в самое светлое место. Почему? Потому что для исправления самой большой темноты потребуется самый большой свет. И Леха это исправлял. Вот куда они попадут. А лес? Яр? Причем тут лес? Так вам мы разобрались. А лес? Ну, давайте посмотрим тем же самым образом. Какая гематрия у слова лес? Яр. Ют, ал, айн и рейш. Это 10, 70 и 200. 280. Что это за число? 280. Это известное число в Каболе. Так оно получается. Есть в алфавите еврейском 22 буквы. Это не секрет. Но среди этих 22 букв есть специальные 5 букв. Мем, Нун, Цади, Фей, Паф. Это буквы, которые, если они попадают в конец слова, они пишутся по-другому уже. Софит называют. Их 5. Если мы сложим все эти числа, гематрию каждой из них, получится слово 280. И какой здесь смысл? В чем специфика этих 5 букв? Что они вот имеют такое специальное написание, когда они в конце. Более объясняет у них такая концепция. Вот есть 8-й уровень, бина. Оттуда выходят все буквы, все творение, 7 сил творения. Но вот эти 5 букв, они как бы корень для этих 22. В том смысле, что это, ну, их так называют, 5 гвурот, 5 сил. Медоздин, который делает преобразование в творении. Ну, исходя из этого, Яр, гематрия 280, мы получаем, что эти овцы, которые наследие, они не просто пойдут в Кармел, а еще в этот лес. Они вот связаны с этим корнем Гилула, с 8 уровнем. Оттуда пойдет это. Тогда мы видим, вот, что это за овцы такие специальные, чем они выделены от остальных. Они специальным образом будут связаны с Гулой. Они пойдут в Кармел по 290. И еще будут подключены корни Гулы 280. В 8 уровне. Вот из народа будет какая-то такая специальная часть, которая очень-очень специальным образом связана с Гулой. И с кем они будут связаны? А вот дальше по сути говорит. Башан и Гилат. То Башан это Илья, Илиша, то Гилат это Илью. С ними они будут связаны. И что эти вот два пророка делают? Гемор говорит, что они будут... Не то, что они. Гемор говорит, что отсюда мы видим, что за кем будут оживлять мертвых. Как они будут оживлять их? Ну, предположение было, вот кто-то умрет, пойдут и оживят. Но сейчас концепция совершенно иная. Мы имеем дело с Гулой здесь. А вот этот шефа сверху пойдет. И оживит народ. Весь народ, и особенно те, которые вот связаны с Гулой. Вот что мы видим из этого посыла. Это наступит в конце времен. И он говорит, цадиким. Все эти цадиким. Ну, простой посыл нас вывел на двух величайших пророков. Это Илиоху и его ученик Илиша. Ну, Илиоху он будет в конце времен, это известно. Будет ли Илиша? Это неизвестно, но исходя из того, что мы изучали, возникает неплохое предположение, что душа тоже будет, значит, здесь в творении присутствовать в этот момент. Но когда Гемор говорит цадиким, навряд ли имеется в виду вот эти двое. Имеется в виду какие-то специальные люди. Может быть, это те, которые из Нахал, Нахал-Эсеха, из наследия, поэтому пасу, может быть, которые будут иметь эту силу, силу Геулы, которая будет привносить этот корень оживления в творение. Нам Исраэль. Вот это будет оживление мертвых, а не физическое восстановление из гроба. Теперь как эти два пророка связаны с этой концепцией? Ну, я думаю, что сейчас мы должны остановиться, иначе будет перегрузка очень большая. Мы в следующий раз это продолжим, это исследование. Вы стояли мужественно за последнюю, я это вижу. То есть... Значит, пожалуйста, какие есть вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.